Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире радио «Эхо Москвы» и телепрограмма RTVI, программа «Цена победы», «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей студии гость, старший научный сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер. Дэвид много лет работал в России, корреспондентом Financial Times и Wall Street Journal, автор книги «О ельцинской России. Тьма на рассвете» и фильма «Век безумия». Но поговорим мы сегодня о другом периоде. Программа наша историческая. Будем говорить об истории отношений Соединенных Штатов и России, в основном в начале 20 века. Дэвид, я вас приветствую в студии. Добрый день. И я начну немножко издалека. Скажите, были ли у России и Соединенных Штатов в XIX веке особые отношения? Все-таки Россия единственный раз отказалась от своей территории, которую открыла, от Аляски.
Да, это был так. Это был уникальный случай. Но тогда было опасение, что Аляска, русская Аляска, было невозможно защитить. И, видимо, я думаю, это самый главный. Но кроме этого, тогда они платили за это. Это был один из самых лучших сделок в американской истории, но все-таки что-то платили. Хотя платили тоже для острова Манхэттена. Это было даже лучше, в смысле, потому что они какие-то игрушки дали индейцам. Но с царом они договорились. И, в принципе, отношения к России были всегда довольно хорошие, несмотря на факт, что системы были совершенно другие.
А до сих пор есть легенда, что Аляска не продана, а сдана в аренду. Вы об этом знаете?
Я не слышал это, но...
Россияне многие уверены в этом до сих пор.
Ну, значит, что они должны стараться повысить аренду.
Да, ну, в общем, ясно было, что был общий враг Великобритании, я так понимаю. И поэтому вот эти отношения были достаточно дружественными.
Да, но отношения с Великобританией, естественно, изменились. Всегда было ощущение в XIX веке, что Великобритания недоброжелательно относится к суверенитету Америки, что этот не в полном мере признает. Но ситуация изменилась естественно, когда Великобритания попала в войну с Германией. И потом Америка стала, как известно, союзником поздно, но стал Великобританией.
Соединенные Штаты выступали посредником в переговорах России и Японии в 1905 году, и мир был не очень тяжелый для России. На ваш взгляд, что заставило Соединенные Штаты вот выбрать такую роль в этом конфликте 1904-1905 года?
Я думаю, что здесь не было принуждения. Здесь, скорее всего, был дух американского общества, который мы видим в разных проявлениях в 20 веке, 21 веке. Желание как-то утихомирить, быть честным посредником. Тогда отношения с Японией и Россией оба были неплохие, поэтому Америка была в хорошем положении организовать это по переговоры. Они происходили в штате Нью-Хэмпшир, как мы помним.
Да, и Россия потеряла только пол Сахалина, а не целиком весь, и Порт-Артур. Скажите, вот я посмотрел статистику, в Соединенные Штаты из Российской империи в конце XIX века прибыло больше 3 миллионов человек. Ну, в основном это были евреи, также поляки, немцы и представители религиозных меньшинств, староверы, штундисты, молокане и духоборы. Вот насколько влиятельна была эта русская, скажем, или российская община в Соединенных Штатах?
Но мы должны сказать, что сейчас речь идет о Русской империи. И это была миграция из империи, которая сейчас включает Польшу и Беларусь, и Украину. Но это самое главное, я должен сказать, что это был фундамент американского еврейского еврейской общины, который один из самых влиятельных в Америке и до сих пор имеет довольно серьезный вес в политике, в науке и, естественно, в университетах. Поэтому можно сказать, но эта тенденция продолжается до сих пор, что много талантливых русских людей, евреи, не евреи, эмигрируют и сделают очень большой вклад. Но это было трудно даже представить историю 20-го века американского общества без этой русской и в основном еврейской эмиграции.
Вот я как раз заметил, что есть такая тенденция среди историков подчеркивать, что именно эта эмиграция влияла на внешнюю политику по отношению к Российской империи, поскольку эти люди, ну, скажем так, очень с симпатией относились к российскому революционному движению.
Это в самом деле так. Как мы знаем, Троцкий об этом узнал в Нью-Йорке. И когда он уехал, это не был Ленин, который в закрытом вагоне через Германию попал в Финляндию. Большое количество людей прощались с ним. Но, естественно, я могу даже лично говорить, потому что мои предки отсюда, и они абсолютно обвинили царскую Россию, особенно сам цар Николай, с погромами. И хотя были сомнения по поводу революции, революционеров, все-таки неприязнь к цару был довольно серьезный, и это имело свое основание.
Вот в 14-м году, когда началась Первая мировая война, кто, на ваш взгляд, был в Соединенных Штатах сильнее? Сторонники изоляционизма, который был выгоден Германии, или те, кто предлагал поддерживать Антанту?
Но это... Мы можем сказать с уверенностью, что когда война началась, была волна патриотических антинемецких чувств в стране, которая охватывала все. Например, в городе Синсинати, где я был, старинный немецкий город в Америке, где было очень много районов, где люди говорили по-немецки, где архитектура была немецкая, где газеты, культура, рестораны, все, и название улиц, это все немецкие, это все изменилось мгновенно. Один из самых известных спортсменов, Лю Герриг, который был немецкого происхождения, был объект ненависти из-за его происхождения. Но это был продукт самой немецкой политики в этом периоде и решение просто беспрепятственно вести подводную войну, просто нападение из подводных лодок на нейтральных кораблях. И это изменило отношение к Германии в Америке и общественное мнение. Но изоляционизм был более выражен не в Первом мировой войне, но после, когда люди видели эту бессмысленную резню и не хотели больше, и видели, что они не могли, как результат этого, восстановить демократию в многих европейских странах, они решили, что лучше с Европой не иметь никакое дело.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы» и зрителям программы RTVI, «Цена победы», «Цена революции». Мы говорим с Дэвидом Саттером о российско-американских отношениях в начале 20 века. Ну вот от потопления Луизитании до вступления Соединенных Штатов в войну прошло почти 2 года. Я так припоминаю, что президент Вудро Вильсон пытался неоднократно сделать мирные предложения, как-то разрешить вот этот мировой кризис, вывести мир из катастроф. А на ваш взгляд, почему это не получилось? Ведь видно было, что война действительно приняла чудовищный размах.
Я думаю, вы дали сам ответ на вопрос, потому что уже когда раскручивалось, было невозможно остановить. Это был настолько кровавый, настолько цена была такая высокая, что каждая сторона хотела просто победить. И его довольно рациональные предложения просто не соответствовали с ситуацией, потому что эмоции были, и эти эмоции охватывали, в конце концов, саму Америку. Стал ясным, что кто-то должен быть побежден.
Ну, Америка в тот момент достаточно серьезно выиграла, поскольку она получала военные заказы от стран Антанты, но и кредитовала, собственно, в значительной степени даже и императорскую Россию, и Францию, и Великобританию. То есть я так по нему помню, что был довольно серьезный такой индустриальный бум в Соединенных Штатах в этот период.
Индустриальный бум начал раньше.
Раньше, да?
Если хотим идентифицировать причины, один из главных причин, это была эмиграция в конце XIX века, включая из России, но тоже из Италии, из Польши. Америка после окончания гражданской войны начала развиваться очень бурно и стал в определенном смысле другую страну из-за приступа. Если до гражданской войны люди, которые жили в Америке, были преимущественно английского, шотландского, ирландского, может быть, немецкого, голландского происхождения, после войны начали появиться люди из Восточной Европе и Южной Европе, и в очень больших количествах. Они, кроме таланты, это был рабочий сил. И Америка как стал огромный рынок, внутренний рынок, и плюс сам страна, и люди охватывали всю территорию страны. Поэтому все условия для экономического бума были созданы. Когда война начала, Америка, естественно, была в хорошем положении, потому что наши заводы, наши рабочие не были затронуты. И так и получилось. Но база уже была создана.
Дэвид, тогда я уточню. А в чем было принципиальное отличие Соединенных Штатов в тот момент от других европейских стран, ну, где были, в общем, демократические относительно тоже правительства, парламенты и так далее? Вот что так привлекало в Америку людей, что позволяло им раскрыть себя?
Но если речь идет о эмиграции из Англии, из Франции, французы по их характеру очень мало эмигрируют. из Англии, Шотландии, из Ирландии, особенно в Ирландии, все-таки условия были хуже. И, как мы знаем, был голод. И как результат этого, до гражданской войны и после была огромная ирландская эмиграция в Америке. Эти страны, британских островов, не смотрели на Америку как на чужую страну. Это был один из возможностей ехать в Америку и сделать что-то. И сами активнее это сделали. Но то же самое в Восточной Европе. Вторая часть 19 века все-таки эмиграция была преимущественно из этих стран. И те, которые были самые активные, они эмигрировали. Если речь идет об еврейской эмиграции из Русской империи, те, которые были больше всего возмущены по поводу погромов и дискриминации, хотели найти другие возможности. Естественно, они смотрели на Америку и сделали там вклад в Америку, который они не могли делать, как они предполагали, в России.
Руководители Соединенных Штатов в 1917 году приветствовали демократическую февральскую революцию и пытались даже поддержать временное правительство, предоставить займы, политическую поддержку оказать. На ваш взгляд, почему эта помощь, которая была действительно реальной, не помогла вот либеральному или там либерально-социалистическому правительству удержаться?
Ну, это, конечно, один из раковых вопросов истории. Почему Керенский не мог держаться власти? Он не признал угрозу большевиков. Он больше всего опасался правых. И когда он это узнал, это было поздно. И количество взаим и помощи здесь не играло роль, потому что перед ним была смертельная опасность. Это была его ошибка. Он не мог признать. В самом деле, социалисты везде имели тенденцию видеть в коммунистах братья по убеждениям. Они не поняли, что они сами опасные враги. И именно эта ошибка стоила Россию коммунистический режим и все ужасов, которые был результат коммунистического правления.
Но не была ли недальновидной политика Запада в тот момент и Соединенных Штатов, которые настаивали на продолжении войны, причем таком активном, да, подталкивали временное правительство к тому, чтобы начать наступление на фронте и так далее, хотя таких возможностей физически у России уже не было, а массы народа были разложены и большевистской пропагандой, солдаты, в общем, требовали мира.
Да, но если сам Керенский не понял в полном мере опасность от большевиков, это очень много ожидать от союзников, что они это поняли. Больше всего это понял немцы, которые видели, что это может полностью дезорганизовать и разложить Россию. Но, к сожалению, они, правда, не были дальновидны. Но есть военная логика. Они очень нуждались помощь России, потому что сами были в смертельной схватке с немецкими войсками. Поэтому, ну, результат. Но сами, когда Керенский мог что-то делать, он не делал. Когда он уже не мог, он признал и понял опасность, но это было поздно.
Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну летом 1917 года. Значит ли это, что в США поняли, что уже с Россией, как с главным, так сказать, одним из главных врагов Германии, дело покончено, и приходится вступать в войну своими силами? То есть без прямого вмешательства не будет победы Антанты?
Скорее всего, эта история легче объяснить как конец терпения. И немцы вообще сделали все, чтобы создать атмосферу в Америке, где просто они не могли терпеть больше игнорирование их прав. И я думаю, это больше всего это объяснит, потому что можно иначе смотрит на вещи. Можно сказать, что Россия сейчас уходит, если мы будем входить на сторону союзников, результат будет наше поражение. Поэтому я думаю, что нельзя здесь преувеличивать элемент расчета. Было тоже ощущение, что в самом деле это была аналогичная ситуация в американской революции. Великобритания настолько злоупотребляла эти отношения, что уже создала атмосферу и настроение, где люди больше не хотели быть под руководством и правлением Великобритании. И умные люди, включая Эдмон Берк, это признали и об этом говорили, но поздно. И не... Хотя, естественно, такая страна, как Америка, не могла остаться колонией просто вечно. Это ясно.
Спасибо. У нас в студии «Эхо Москвы» и телепрограммы RTVI в программе «Цена победы» наш гость из Соединенных Штатов Америки, старший научный сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер. Я напомню, что Дэвид много работал в Советском Союзе и в России как журналист. Ну, а мы с ним разговариваем как с ученым и как с политологом о российско-американских отношениях начала века. Ведет эту передачу Михаил Соколов. И мы продолжим после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире радио «Эхо Москвы» и телеканала RTVI программа «Цена победы». Ее ведет Михаил Соколов. Мы говорим не только о цене победы, но и о цене революции. В студии наш гость из Соединенных Штатов Америки, старший научный сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер, автор книг о современной истории России, а говорим мы об отношениях США и России, Российской империи, Российской республики и Ленинской России в начале 20 века. Дэвид, как вы относитесь к таким конспирологическим теориям о том, что ряд американских финансистов поддерживали Ленина и Троцкого и большевиков? Ну, ради того, чтобы получить потом доступ к рынку будущей советской России.
Я мало понимаю эти теории, потому что есть весьма солидные свидетельства о роли Германии в финансировании Ленина через Парвуза. Поэтому я не понимаю, почему надо придумать что-то. Связь была довольно очевидна. Только потом, после большевики установили их власть, были люди, как Армен Хаммер, которые хотели на это зарабатывать.
И заработали, между прочим.
И между прочим, заработал, да. Поэтому мне, по крайней мере, неизвестен сведения по поводу американского участия в финансировании. Правда, не исключено. Я думаю, что и евреи в Нью-Йорке, в разных городах могли пожертвовать какие-то деньги добровольно на помощь Троцкого, на помощь большевиков. С идеей, что они освобождают Россию от дискриминации, от крепостного права.
Хотя это сделало временное правительство.
Это было, да, я говорю, я думаю, да, это было временное правительство, которое это сделало, но они могли до этого жертвовать что-то с идеей, что революция в России. Но мне неизвестен информация, которая показывает, что американские финансисты участвовали в значительном мере в финансировании революции, и в самом деле эта революция не требовала большое финансирование, больше, чем Ленин и большевики в дореволюционных годах получили от немцев и потом получили позже.
Да, получили на пропаганду, прежде всего, на газеты, которые распространялись на фронте, антивоенные. Но там есть один интересный действительно сюжет, я думаю, что мы еще как-нибудь его поподробнее изучим. Это история, как Лев Троцкий уезжал из Соединенных Штатов, и все-таки он получил паспорт от фактически Госдепартамента американского, и когда его задержали в Канаде и допрашивала британская контрразведка, именно по просьбе американских политиков его отпустили, он благополучно добрался до России, а оказался потом ключевой фигурой. Так что тут есть, конечно, интересный сюжет.
Но он был ключевой фигурой февральской революции.
Нет, это уже было в марте 17-го года. Все-таки он был за пределами России. Вот, и...
Да, правда. Это был первая революция, 1905-го, да.
Просто есть такой профессор истории из университета штата Айдахо, который уверен, что Ричард Спенс, который уверен, что Троцкий даже был связан с британской и американской разведкой. Но это такая уже чистая, по-моему, конспирология.
Американский и британский.
Весьма интересно.
Это факт, мне не был известен, что он получил помощь, когда он вернулся в Россию. От наших властей.
Это было логично, потому что они видели, что радикальные вот такие силы могут прийти к власти, и пытались установить контакт и с ним, в числе других видных политических деятелей. Действительно, по 1905 году он был достаточно заметной фигурой, председателем Петроградского совета, и можно было предполагать, что он будет играть активную роль и в этой революции или послереволюционной ситуации.
Я думаю, что сейчас об этом думаю. Я, скорее всего, они не могли видеть развитие событий. Они могли... Троцкий раньше был меньшевиком. Они могли считать, что не исключено, что он играет положительный роль. Как это все развивалось, было трудно представить, потому что тогда власть была временное правительство.
Скажите, а вы знакомы с книгой Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир»?
Да.
Вот, по крайней мере, для целых поколений советских людей это был главный источник о событиях лета октября 17-го года. Сейчас в Соединенных Штатах о Джоне Риде как-то вспоминают?
Ну, естественно, знают о нем, но Ричард Пайпс в его истории русской революции довольно много писал о Джоне Риде и его нечистоплотности. Естественно, это все-таки романтическая фигура для многих. Он попал сюда в моменте, когда он мог просто... Эй, он хорошо писал. Неплохо. как источник он, естественно, ненадежный. Но...
Были и другие фигуры, вот я вспомнил Альберт Рис Вильямс, Луиза Брайант, то есть такие вот левые интеллектуалы, они активно поддерживали Ленина и большевиков. А с чем это было связано? С тем, что они в Америке не могли найти почвы для своей пропаганды и нашли ее вот в России именно?
Волна социализма в мире охватывала тоже Америку. И, между прочим, после Первой мировой войны были нападения даже на главный прокурор страны. Он скрипом избегал просто смерть. И была конфронтация между работодателями и рабочими были очень острые конфронтации. Это был период создания крупных профсоюзов, агитация. И, естественно, много людей имели симпатию для экстремистов, которые выдвигали то же самое требование, как они. По крайней мере, многие из тех же самых требований. Поэтому тоже здесь надо иметь в виду, что не каждый американец разобрался в большевистской идеологии. Идеология вообще – это более привлекательна для европейцев, чем для американцев.
Почему?
Потому что американское общество по сущности своей прагматичное, и она была так создана. Кроме всего, те, которые создали Америку, были очень задумчивые люди, очень образованные люди. Они долго думали об источниках ценностей. Они старались создать систему, которая имела нравственные корни. Один из парадоксальных результатов этого факта, что американское общество было освобождено думать только о практических вещах, потому что вопрос о ценностях, о источник происхождения ценностей уже был более-менее решен. Факт, что система сама, хотя там было много пороков, все-таки большинство своей очень справедливой создал почву в Америке для общего удовлетворения с этой системой в течение многих лет. Поэтому эти идеологические вопросы, как строить общество, ну, откуда ценности, которые охватывали Европу, и особенно Германию и Россию, играли относительно мало роль в Америке. Поэтому, когда Ленин появился, не все понимали настолько дьявольски его мировоззрение, потому что они в этом не вникали. Те, которые вникали, были и продолжали все-таки его поддерживать, они были маленькое меньшинство.
Да, я думаю, что был, наверное, какой-то еще прагматический подход. Вот я тут выписал из письма от 10 марта 2018 года, которое направлял такой полковник Хаус президенту Вильямсу, и он просил Вильсону, и он просил послать успокоительное обращение к России в марте 2018 года к съезду Советов и заявить о нашей цели помочь ей в ее усилиях объединиться на основе демократии. Это он обращался к большевикам. Ну, довольно наивно, с одной стороны, да, но по-американски, так мне кажется.
Это наивно по-американски, но, кроме всего прочего, большевики обманули весь мир, потому что они сказали, что хотели вся власть советом. Они были радикальные демократы. Поэтому какие-то не очень информированные люди могли думать, что эти супердемократы такие, как, видите, как они никаких препятствий не хотят, они хотят, что все власть советом.
Да, но не оказалась власть одной партии.
Ну, это другое дело, но это люди поняли позже.
Да, и, между прочим, вот американские дипломаты даже рассуждали о том, чтобы провести союзную интервенцию в Россию по приглашению большевиков, чтобы бороться с немцами. Вот это опять депеши от весны 18-го года, очень интересные.
18-го?
Да, 18-го года, в тот момент, когда еще не был заключен Брестский мир, и они пытались уговорить...
Но Троцкий сам пригласил интервентов сначала.
Да, вы уверены?
Да, да, в определенных случаях. Потом это развивалось, потому что потом Троцкий хотел, что чешский легион боролся на сторону большевиков, они бунтовали, и вообще стало ясным, что большевики не хотят эту войну продолжать.
Ну, просто есть такая, знаете, легенда, да, о иностранной интервенции во время гражданской войны стран Антанты, в том числе и Соединенных Штатов. На ваш взгляд, вот что заставило американцев высадить свои войска во Владивостоке и в Архангельске, и в Мурманске?
Ну, там были разные идеи. Там был, кроме всего прочего, огромное количество оружия в этих местах. И потом они, естественно, хотели, что Россия продолжала воевать на сторону союзников, потому что война продолжалась. И были те, особенно Черчилл, которые видели опасность большевиков и поняли, Япония вообще были очень сильно антибольшевистское настроение тогда. В Америке скорее всего это было прагматичнее, но в Англии были антибольшевистские чувства, но население было устало, они не хотели никакой вовлечения новых конфликтов, особенно после того, когда война кончилась. И сами рабочие угрозили Ллойд Джордж, что они будут бастовать. Поэтому это был... советская пропаганда очень преувеличивала значение интервенции. И сами большевики тогда использовали это, чтобы сплотить сил вокруг себя.
Да, на патриотической Белых. Такой основе.
Да, как будто бы они патриоты страны и не разрушители.
Но, тем не менее, все-таки американские войска находились на севере России, и именно благодаря им, и британцам тоже, и канадцам, почти год, даже больше, наверное, удерживалось белое правительство Чайковского, кстати, самое демократическое среди всех, которые существовали на территории Российской империи, вот. Но, тем не менее, в какой-то момент их бросили без поддержки, хотя фронт стоял, например, около Петрозаводска в Карелии. Если бы американцы и англичане дали, например, танки, артиллерию, то эти войска могли оказаться как раз под Петроградом в критический момент наступления Юденича. Все-таки почему политики, те же американские и британские, не оказали существенной помощи белым, на ваш взгляд?
Я думаю, просто потому что поддержка у британского населения, французского населения после потерь Первой мировой войны не были. И тоже было в этих странах социалистическое настроение, как и в России, как и в Америке. Естественно, приобрел другие формы. И Англия очень заботилась того, что А как классовое общество может вести тотальную войну? И многие из тех, которые были убиты в Фландерс и в войну против Германии, были из рабочих среди. Была идея, что что-то надо делать с этой структурой, где фактически рабочие люди в Англии имеют очень мало возможностей, и какие-то более привилегированные имеют доступ к очень многим возможностям, которые не существуют для других. Поэтому это опасение тоже играло свою роль, потому что много людей в Англии приветствовали большевиков. И в Франции тоже, и в Америке они, естественно, не все понимали, видели, что они хотели видеть, но в любом случае не хотели сейчас воевать для капиталистов, или особенно когда они не очень любили собственных капиталистов и собственных привилегированных людей. В самом деле, если смотрим на большевиках и смотрим на коммунизм вообще, это классовая ненависть, хотя, может быть, не мотор истории, как думал Маркс, это очень сильная тенденция. Общество, которое не старается установить социальную справедливость, рискует, что в критических моментах люди не будет общество не будет консолидировано. Итак, мы можем сказать, в отношении к большевикам, к событиям в России, эта напряженность играла свою роль.
Скажите, Соединенные Штаты ведь не признавали советскую власть официально до 1933 года, я так понимаю, в значительной степени по моральным соображениям, хотя это не мешало американским бизнесменам вроде Хаммера и других зарабатывать, например, на индустриализации. Я напомню, что значительная часть заводов была спроектирована в Соединенных Штатах, и на те деньги, которые были изъяты с помощью страшного хлебного экспорта у крестьянства, то есть смертельного, я бы сказал, когда был организован голод, а зерно пошло на экспорт, так сказать, вот на это золото. Почему все-таки эта позиция изменилась, и США признали такой развитой сталинизм в 1933 году?
Это интересный вопрос. Я думаю, что все-таки видели, что большевики никуда не уходят, потому что белые эмигранты, которые верили, что большевики никак не могут держать власть, не были исключением. Это было довольно широко это мнение было довольно широко распространено. И только уже 16 лет позже. И тоже надо иметь в виду, что Рузвельт начал его собственную социальную программу в этих годах. И можно сказать, что советский премьер все-таки имел влияние, потому что в Советском Союзе они обеспечивали работу всем, видимо.
В том числе в концлагерях.
Да, особенно. Но об этом не говорили. И не все знали, между прочим. И после начала Великой депрессии стало очевидным, что чтобы сохранить американское общество, все-таки социальные реформы требуются. Поэтому, может быть, это тоже играло свою роль, что это полная конфронтация со стороны развитой социализма, как они говорили тогда. Или развитого сталинизма, может быть. Развитый социализм стал позже с Брежневым. Но все-таки социализма. И был не настолько логичен в глазах многих американцев, как раньше. Особенно имея в виду, что Рузвельт начал собственную социальную программу. Те, которые это не хотели, обвинили его, сказали, что он социалист. И поэтому эта конфронтация. Кроме всего прочего, нацисты взяли власть в Германии, и все поняли, что ситуация становится опасной, и надо что-то делать.
Я бы в заключение хотел вас спросить коротко, буквально. Вы пишете о современной России как о криминальном государстве, а есть ли в российской истории корни этого?
А это предмет новой передачи, наверное. Но, в принципе, я бы коротко сказал, что в любом обществе, где права индивидуального человека не ценятся, имеет тенденцию стать криминальным, потому что все-таки власть надо лимитировать. И единственный способ это делать, это просто признать и укрепить права индивидуальных людей. Когда власть начинает вести себя без ограничения, любое нарушение сложившихся традиций может вести к ситуации, где вся страна становится криминальной.
Спасибо гостям программы «Цена победы» в эфире радио «Эхо Москвы» и телепрограммы RTVI был Дэвид Саттер, старший научный сотрудник Гудзоновского института. Говорили мы о российско-американских отношениях в 20 веке, в начале 20 века, ну и не только об этом. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Программа «Цена победы».